радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры! В эфире 883-й выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Сегодня Святая Церковь торжественно совершила празднование введения во храм Пресвятой Богородицы. В нашей сегодняшней программе прозвучит проповедь насельника Троицы Сергиевой Лавры игумена Симеона Гаврильчика на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, записанное в 2011 году на молебном пении преподобному Сергию Радонежскому в Троицком соборе. Затем вы услышите продолжение рассказа иеродиакона Зотика о христианских святынях Западной Европы. Сегодняшняя передача иллюстрирована фрагментами архивной записи всеночной под праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, совершенный в трапезном храме Троицы Сергиевой Лавры в 80-е годы прошлого века.
Yeah. Сегодня мы совершаем по традиции акафистное пение и подобному Сергию Игумену Радонежскому день введения во храм Божией Матери. Конечно же, в жизни церкви ничего случайного не бывает, и вот такое вот некое стечение, так скажем, обстоятельств совершения акафиста в день введения Божией Матери и преподобному Сергию тоже имеет свой определенный смысл. И дело в том, что когда мы приходим к мощам преподобного Сергия и чтим его память, мы не только лишь просим его молитвы, заступничества, помощи, которая обильно изливается на всякого верующего православного человека, но также в этот день, вернее, мы взираем на преподобного Сергия как на некий образ, образ, который нам следует подражать в своей жизни, потому что исключая день памяти преподобных, всегда читается апостольское послание, послание апостола Павла к евреям, где говорится: «Подражайте наставникам вашим, и взирая на их образ жизни, подражайте их вере». Это значит, что любой святой для нас является не только лишь некой исторической фигурой, которая напоминает о тех или иных фактах из истории Церкви нашей, а, как правило, путь Церкви Христовой земной – это путь непрерывного свидетельства страдания за Христа, либо пролития крови в мученическом подвиге, либо пролития пота и крови в подвиге преподобническом. И вот преподобный Сергий для нас, конечно, являет прежде всего подвиг пролития крови и пролития пота в мирные времена для Церкви, когда Церковь Христова, не испытывая внешних гонений, она призывается тоже к свидетельству о Христе и жизни во Христе через подвиг. Об этом очень важно помнить сегодня, потому что сегодня очень часто люди, которые переступают порог Церкви, ощущают первые потоки божественной благодати, утешения, а часто считают: ну все, наконец-таки я нашел то, что имел, и можно просто лишь, ну так, исполнять некоторые обязанности христианской жизни, можно не исполнять. Можно поститься, не поститься, можно ходить в храм, не ходить. Самое главное, я в душе верю в Бога, я знаю, что Бог есть. На самом деле, такое отношение к вере является неверным, неправильным. Оно в корне противоречит тому образу жизни, которым призывает нас Христос Спаситель и призывает нас апостолы, и которые вели нам преподобные мужи. Потому что жизнь Церкви Христовой, жизнь во Христе, она немыслима без подвига. Немыслима без подвига как внешнего, так и внутреннего. И вот не случайно, когда мы слышим за каждую божественную литургию заповеди блаженства, они начинаются с таких очень важных слов. «Блажение нищие духом, яко те есть Царство Небесное». В этих словах очень много непонятного для нынешнего человека, потому что что значит «нищие духом», да что такое «нищета духа»? Нищета духа – это смирение человеческое, которое обретается тоже подвигом человека. Что такое смирение, часто тоже современные люди не понимают. Они считают, что под смирением подразумевается часто некое смиренничество или человекоугодие. Но смирение с человекоугодием ничего общего не имеет. Смирение означает глубокий мир Христов в человеческом сердце, который тоже является особым даром Божиим, и которые означают особое состояние человеческой души, мирное состояние во Христе с Богом, его примиренность с Богом, примиренность человеческой совести, сердца с Богом. Когда человек взирает на весь свой путь, своей жизни, на все обстоятельства, как на особый помысел Божий, как на особое попечение Бога о человеке, на спасительное попечение Бога о человеке. Этот преподобный Сергий Радонежский, как раз он жил не припеваючи здесь, на этом месте. Тогда не было ни этого храма, ни этих прекрасных зданий. Был густой темный лес. И в этом лесу преподобный Сергий, придя на это совершенно пустынное во всех отношениях место, претерпевал очень страшное борение, как внутреннее, так и внешнее. Это были нападения демонов, это были внутренние, безусловно, какие-то определенные страсти, которые неизбежны для каждого человека. Конечно, не в столь больших и широких масштабах, как у современного человека, но они есть у каждого человека. И вот преподобный Сергий положил глубокое начало своей жизни в подвиге, понимая, что вне подвига, внешнего и внутреннего, невозможно человеку достичь самого главного в этой жизни, пережить радость встречи с воскресшим Господом. Эту радость мы, дорогие отцы и братья и сестры, переживаем каждый раз, когда причащаемся Тайны Христовых, потому что мы причащаемся самого воскресшего Господа, приемлем его в наше сердце, душу и тело. Но, опять-таки, полнота этого переживания зависит от степени подвига человека. Она может либо совершенно не чувствоваться человеком, либо слегка чувствоваться, либо человек может переживать полноту радости с воскресшим Господом, причащаясь. Но это бывает только в том случае, если человек, испытав свою совесть, свою жизнь, с чистой совестью, очищенной покаянием и подвигом приступает к этому величайшему таинству. Так же, как после этого таинства требуется от человека огромное трезвение, внимание. Не случайно апостол Павел вам говорит, что многие из вас болеют и умирают, потому что недостойно причащаются. Болезнь после причащения является либо свидетельством недостоинства причащения, либо особой милости Божьей снисхождения к человеку, чтобы человек еще больше очистился. Ничего в Церкви Христовой нет формального, ничего нет механического, так же, как и спасение души не совершается механически. К сожалению, мы живем в такое время, когда люди, попавшие под очень сильное влияние восточных систем индуизма, мистики, восточной эзотерики, очень часто, приходя в Церковь Христова, точно так же начинают воспринимать и духовную жизнь. А через количество поклонов, через количество причащения, через количество хождения в храм. Но это неверное отношение, в корне совершенно неправильное отношение к духовной жизни, потому что нам Господь говорит, что Дух дышит и где же хочет. То есть мы не можем Духа Святаго замкнуть в определенной рамке в нашем представлении жизни. Так же, как когда мы вспоминаем в праздник Преображения вошествие учеников Спасителя на гор, они видели Христа Спасителя, апостол Петр говорит: «Господи, как нам хорошо здесь быть, давай сделаем три кущи, то есть три палатки для Тебя, для Илья и для Моисея». То есть пока здесь в этих словах выражена попытка или стремление человека человеческими материальными усилиями удержать божественную славу, удержать это переживание встречи с божественной любовью, божественным светом. Но ничего подобного сделать человеку невозможно. Все наши усилия, наш подвиг, они необходимы для того, чтобы божественная благодать пришла к нам. Почему? Но они не являются достаточными. Потому что Бог имеет свои законы. Бог действует так, как Он считает нужным. Но с другой стороны, жизнь святых отцов Церкви, наших подвижников, преподобных, показывает, тем не менее, что без подвига невозможно привлечь благодать Духа Святаго. Если же мы живем без подвига до причащения и после причащения, то та благодать Божия, которую принимаем мы в течение какого-то краткого времени, она мгновенно покидает человека, делает его бессильным. И мало того, что если человек не живет в подвиге и порабощает свое тело духу, то помрачается его ум. Что такое ум? Некоторые считают, что ум – это есть рассудок человека. Нет. Святые отцы Церкви нам раскрывают очень важные пункты учения о человеке, о том, что человек в трех составе. Он имеет дух, душу и тело. Дух – это есть орган общения человека с Богом, он есть ум. И вместилищем ума является не человеческий мозг, а человеческое сердце. Вот в этом месте примерно где-то находится человеческий ум, то есть часть человеческой души, высшая часть или умная часть души. Рассудок или рассудочная логическая деятельность человека является более низшей формой бытия человеческого, его действия или действия души, которая находится в мозге. Но вот эту часть души нужно подчинить духу. Когда это происходит, тогда Господь подает божественную просвещающую благодать, и человек в полном смысле получает просвещение. Просвещение от вечности. Просвещение от источника жизни и источника всяческого бытия, почему Бог называется Сы, то есть Он является источником всяческого бытия. И тогда человек, приобщаясь к божественному свету, освещается весь, превращается весь в некий свет. Вот чтобы это произошло, человеку очень важно покорить прежде всего на первом этапе. Это свое тело, человеческое душе, а душу духу. Для того, чтобы это произошло, человеку необходимо христианину поститься, соблюдать пост, а воздерживаться от всяких яств и чревоугодия. Преподобный Сааксирин, которого читал постоянно преподобный Сергий здесь, не случайно в библиотеке Троицы Сергиев Лавр имелись списки первого-второго подвижнического слова преподобного Сааксирина еще со времен преподобного Сергия. Это не случайно, потому что этот величайший подвижник созерцания Божественного раскрывает нам одну очень важную вещь. Он говорит в своем 21-м слове, что человек не может зайти к Богу, не может вступить в общение с Богом, если он не отрешается от житейских попечений, это первое. Я объясню, что это такое. И второе, если он не пребывает постоянно в посте. То, что сейчас я привел вам, эти слова очень важные, очень необходимые, потому что если мы эти слова не поймем, не запомним, то мы будем жить неправильной духовной жизнью. Будем жить легкомысленной жизнью, и наш ум будет постоянно находиться в состоянии духовного помрачения. И человек будет находиться постоянно в состоянии общения не с Богом, а с темными демоническими силами, соблюдая внешне, чисто формально, обрядовую сторону даже церковной жизни. Она будет не приносить человеку никакой пользы. Апостолы, как мы читаем, если мы будем изучать книгу «Деяния апостольских», пребывали в посте воздержания непрерывно. Сам Господь, когда сошел с горы Фавор, Он увидел, что апостолы не могли знать беса, которому мучает в полнолуние одного мужа, и сказал, что сей род, то есть демонический, может изгнаться двумя вещами – это молитвой и постом. Протестанты, которые отпали от православной церкви с начала Рима, католической церкви, которая тоже не является церковью, ересь, поскольку не является церковью, она лишена силы, благодати Духа Святого, является лишь некой пародией на церковь, страшной и ужасной, совращающей человека в погибель при имени Христа, при вознесении имени Христа. И поэтому протестанты попытались всячески изжить из своих переводов Священного Писания слово «пост», оставив только молитву. И таких очень много редакций, в кавычках, Священного Писания очень много сейчас. Но тем не менее в древнейших списках Священного Писания есть и то, и другое. Церковь Христова бережно сохранила нам Священное Писание во всей полноте, чистоте и святости. Поэтому очень важно, когда мы покупаем Священное Писание Нового Завета, смотреть, что там стоит, есть ли там пометка «Перевод Священного Писания по благословению Святейшего Синода». Если этого нет, то эту книгу брать нельзя. Значит, надо знать, что там есть помарки, есть искажения, есть умышленное исправление Священного Писания. Тем не менее, Священное Писание все было богодухновенно, и поэтому Церковь Христова очень бережно хранит каждую строчку, каждую букву. Но напоминает нам о том, что Священное Писание невозможно человеку понять собственным неочищенным умом. Этого недостаточно. Ибо в Священном Писании или в посланиях апостола Павла, как говорит нам апостол Петр, есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные в вере, говорит он, обращают в погибель себе и другим людям. Эти очень немаловажные строки из Священного Писания, из послания апостола Петра напоминают нам о том, что человек не может собственным личным умом спасительно постигать Священное Писание, его понимать и жить духовно правильно. Для этого человека нужны наставники. И не только священники, конечно, безусловно, это необходимо, духовник необходим, общий признак Церкви Христова, толковников Священного Писания. И вот преподобный Сергий не случайно, когда основал свой обитель, он прежде всего позаботился о том, чтобы здесь, в обители, были самые важные фундаментальные труды святых отцов Церкви. Это прежде всего преподобный Авва Дорофей, святитель Иоанн Златоуст, его толкование на Евангелие от Матфея здесь было, преподобный Сааксирин, лестница преподобного Анна Лестничника. Вот эта книга последняя, которую он назвал, является не случайной лестницей названной, восходящей на небо, потому что в ней изложен весь святоотеческий опыт, пути восхождения человека из этой земной жизни тленной в жизнь вечную. Дело в том, что в Священном Писании Церковь Христова очень часто называется именно путем, не церковью. Церковь, по такое слово не найдете в Священном Писании, фактически. Там раза два встречаются. Евангелие от Матфея в 16 главе и в посланиях апостола Павла к Титу, к Тимофею, где он говорит о том, что церковь есть тело Христова. А так Церковь Христова постоянно называется путем. То есть это Церковь Христова – это есть путь. Путь шествия человека от смерти к жизни, от неведения к Богу общения, от тления к нетлению, от смерти к вечности. И вот на этом пути человеку встречается очень много различных искушений, испытаний. И чтобы эти испытания правильно, достойно перенести, человеку необходимо знать, опытно знать, и претворить опытно те наставления, которые нам дают святые подвижники и учители Церкви Христовой. Вне этого опыта человек не сможет правильно жить. Еще раз напоминаю. Преподобный Сергий, безусловно, был монах, инок. Он был заключен в этой пустыне от внешнего мира и жил закрыто от внешнего мира, так скажем. Его подвиги мало кому были известны. И монашеский подвиг часто не понимается людьми, и люди не понимают, зачем это нужно. Но потому что человек, живущий в миру, он часто живет своими светскими представлениями и очень далек от Бога, потому что в основном занимается чисто мирскими земными попечениями и желудком больше. Но также, конечно, есть, безусловно, семейное попечение и так далее, необходимо, от них никуда не уйдешь. Монашество является более глубоким образом жизни. Это не только лишь удаление от внешних каких-то, так скажем, обстоятельств, попечений, но это есть распятие себя для мира, то есть полное пренебрежение теми пороками, страстями, привычками, привязанностями, которые свойственны человеку в мире всем, и полное посвящение своей жизни Богу. Сейчас мы часто слышим порицания в адрес монашества, но кто порицает монашество, я сейчас не помню, кто сказал замечательные такие слова, тот не любит Христа, не любит Церковь, потому что монашество есть в подлинном смысле выражение жизни апостольской. Есть полное посвящение себя жизни Бога. Грехи есть у каждого человека, каждый человек немощен, он несовершенен на этом пути, но монашество, оно призвана как раз быть идеалом и выразителем этого пути. То, что часто не приходят в монастыри, не хотят часто люди приходить в монастыри, это на самом деле свидетельство очень большой удаленности от Бога и упадка в светском обществе веры, благочестия. И то, что в светском обществе Бог не является центром жизни, а на Бога и на Церковь взирают лишь, только лишь на некое дополнительное удовольствие в своей жизни. Некое лишь дополнительное утешение и временное удаление от стрессов в современной жизни. Вот такое страшное отношение к Церкви Христовой, оно на самом деле давлеет в большей части умов людей современного мира. И такое отношение к Церкви мы встречаем везде, сплошь и рядом, от самых высших чинов до самых низших слоев нашего населения. А тем не менее Церковь Христова – это есть тело Христово, живя в котором, сообразно законам вечности, установленным Богом и апостолами, человек достигает, еще раз напоминаю, общения и жизни, в подлинном смысле жизни во Христе Иисусе Господе нашем. Потому что здесь, когда человек вступает на путь христианской жизни, только лишь здесь он обретает подлинную свободу. Свобода, дорогие отцы, братья и сестры, это есть не произвол, не жизнь, как я хочу, как мне нравится. А свобода – это есть высвобождение от пороков, страстей и привычек и соотнесение, полное соотнесение своей воли с Божественной волей. Когда в человеческую душу вливается вечность, нетление, вот тогда душа, она обретает подлинную свободу. вне Бога, вне Христа, есть только лишь рабство. Почему апостол Павел говорит, кто кому служит, тот тому и раб. Служащий греху является рабом греха. И вот цель монашеской жизни, это есть не что иное, как целеустремленное шествие на пути обретения этой свободы. Свободы во Христе Иисусе Господе нашем. И тот, кто хочет из монахов, да, монашество она не обеспечивает человека, не гарантирует, она указывает на этот путь. Она создает условия для этого. И человек, используя эти условия и возможности, достигает высоты совершенства. Не случайно поэтому преподобный Иоанн Весточник говорит нам о том, что ангелы являются светом монахов, а монах является светом миру. Каким светом, о каком свете говорится? Нет, не об этой лампочке, не об этой свече. Свеча и лампочка есть, являются лишь в храме Божьем символами божественного света. Вот об этом свете говорит нам Иоанн Весточник. То есть сам образ жизни, который предполагает всецелое посвящение себя посту, воздержанию, молитве, братскому служению своим собратьям. А это не что иное, как есть явление жизни первых апостолов, первой общины христианской, где все было едино, и был единый дух. Не может быть любви там, где присутствует человеческий эгоизм. Человеческий эгоизм изгоняет любовь. Человеческий эгоизм, он противен духу христианской жертвенности. Только лишь жертвенность, которая является подражанием единой жертвы, принесенной в Голгофе, она привлекает божественную любовь как дар Божий в человеческое сердце. То сердце, которое заряжено пороками, страстями, грехами, оно не может принять божественный дар любви. Оно не может и не способно жертвовать собой ради других людей. Оно эгоистично, в силу замкнутости грехами и пороками. Вот не случайно человек, когда он теряет девство, целомудрие, очень часто не может переступить порог храма. Все люди, которые живут в грехах блуда, развращенности, порока, они ненавидят церковь очень часто. Им противна духовная жизнь. Почему? Потому что их душа, она парализована демоном блуда, и божественный свет не может туда пробиться. И такие люди, как правило, ненавидят других людей. В этих людях полно жестокости, немилосердия, вражды, потребительского отношения к другим людям. И эгоизм достигает своего максимума. Даже любовь в таких случаях, она становится чисто эгоистичной и потребительной. Это не любовь, это страсть. И вот день введения во храм Божьей Матери, он особый. Дело в том, что в этот день, это праздник, когда он по преимуществу праздник монашествующих. Почему? Потому что Матерь Божия по учению Церкви Христовой, а также по учению величайших святых отцов Церкви, явилась первой монахиней. Она является Девой Преснодевой. Ей присуще было целомудрие как внешне, так и внутренне. Она никогда не знала соединения с мужчиной, она никогда не знала похоти и страсти. Матерь Дева, прожив более 60 лет, она жила в целомудрии во всех отношениях. Она тем самым явила образ монашеского жития. Это образ в чистоте, целомудрии, непрерывном богообщении и созерцании Божественного Света. Я приведу замечательные, но бессмертные слова святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, который жил в XIV веке, явился величайшим защитником монашеской жизни, а также защитником православного богословия от западной схоластики и западного рационализма. Эти слова невозможно читать с трепетом. И таким образом она, Богоматерь, жила как бы в раю и избранном месте на земле, здесь имеется в виду Иерусалимский храм. Лучше же сказать, как бы в небесных жилищах, потому что он и святейшие места храма являлись их образом. То есть образом небесного жилища. И так она жила, проводя образ жизни подвижнический, замкнутый, свободный от заботы, скорби, непричастный к низменным страстям и превосходящий наслаждение всего мира, который не бывает свободно от скорби, живя только Богу, видимое только Богом, питаемое только Богом, хранимое только Богом, имеющим благодаря ей возобитать с нами, всецело же и сама, взирая только на Бога, в Боге имея наслаждение, Богу непрестанно внимая. Также с крайним усердием она слушала Писание Моисея, то есть Ветхий Завет, и изречение иных пророков, когда весь народ совне приходил каждую субботу, как это было в обычае. И вот Григорий Палама говорит о том, что Божья Матерь, она даже фактически не вкушала никакой пищи с трехлетнего возраста, пребывая в храме до 14 лет. Матерь Божия питалась небесным хлебом, ей ангел Господень приносил небесный хлеб. Матерь Божия, по мысли святителя Григория, является границей между ветхозаветным человечеством и новозаветным человечеством. Она является ходатайцей за весь человеческий род перед Богом. Она необыкновенна, и она не случайно явила ангельское житие здесь, на земле. Но вот она сподобилась быть Богоматерью. Почему? Потому что и родители жили такой же святой жизнью. Ведь когда мы празднуем сегодня праздник Введения Божией Матери, мы не только лишь прославляем Богоматерь, но и ее родителей. Ведь Богоматерь такая чистая дева, непорочная, с такими устремлениями души, которые никогда не стремились к сластям, порокам и наслаждениям, пишет святитель Григорий Палама. Она никогда не смогла быть уязвлена демоном никакими человеческими земными пристрастиями. Это ведь никогда не было ни с одним даже святым ветхозаветным. Она явила такую святость, которой редко являли даже святые нашего времени Нового Завета. Но все это произошло только лишь благодаря тому, что она родилась под таких же святых, чистых родителей, которые всю свою жизнь проводили в богоугождении святости, и, не имея детей, по молитвам, по слезным молитвам сподобились родить это дитя. Это говорит нам о том, что как и мы должны, родители, жить. То есть смысл нашей жизни не только заключается в том, чтобы мы родили детей, но чтобы родили святых. Чтобы наши дети не были избалованы, а наши дети были с детства научены молитве, благоговению, страху Божию. Потому что только лишь тогда человеческая жизнь становится оправданной в очах Божьих, а жизнь дарована Богом, если эта жизнь, она достойна Богу. Если в этой жизни человек исполняет волю Божию. Если в этой жизни человек становится ангелом, живущим на земле. Вот таким ангелом стал преподобный Сергий. Вот как много тем можно извлечь из нынешнего праздника, Введения во Храм Божией Матери. Мы живем с вами время очень тяжелое, время на пороге вливания человеческой истории в бездну тьмы, ада и антихриста. И об этом говорю не я, об этом до меня сказал очень много и святых великих отцов, современников Святой Горы Афонской, как бы предупреждая человека, как бы напоминая человеку о времени. Они могли, имели власть об этом говорить. Почему? Потому что они жили святой жизнью, они имели просвещение от Бога, они имели власть от Бога и право от Бога напоминать о том, когда мы живем, и что происходит в этом мире. Безумны те люди, которые пытаются перечить этим угодникам Божьим, святым старцам, сеивать совершенно другие мысли. Старец Паисий говорил гонам о том, что сейчас время такое, что мы должны иметь добрую обеспокоенность. Сейчас не до легкомыслия, не до праздности, не до веселья. Вот особенно сейчас, когда мы вступили в дни поста рождественского, время не для хождения в цирки, в театры, спектакли, просижен для телевизора. Это время, когда мы должны от этого всего отречься, все это должны отвергнуть. Это время, когда мы более внимательно должны отнестись к позывам нашей совести, души. Чаще бывать в храме, молиться о себе, за себя, о церкви, о предстоятеле нашей церкви. Очень тоже трудно и сложно. Молиться о нашем народе, о нашем отечестве, молиться за наших детей. Беспечность, она порочна, она страшна, особенно в наше время, особенно легкомыслие. И, кстати, откуда появляется дух легкомыслия, которым поражены современные люди, даже верующие, которые махают на все рукой, даже смеются, насмеиваются, такая встречается наивное легкомыслие, смешливость – причина в неправильной духовной жизни. Потому что если человек живет правильно, если живет человек внимательно к внушениям своей совести, читает Священное Писание, часто исповедуется, причащается Таин Христовых, живет в Боге, то он понимает, что сейчас не до смеха. Смех – это признак легкомыслия и далекости человека от Бога. Ведь даже по свидетельству тех, которые знали Спасителя, Господь в течение своей жизни никогда не смеялся, не улыбался. Его лик постоянно имел тень некой печали, скорби за род человеческий. Такую же скорбь и печаль имела и Богоматерь. И, конечно же, она такую же огромную скорбь имеет у нас, в современном человечестве. И вот дай Бог, дорогие отцы и братья и сестры, чтобы мы, противостоя злу, во всех его проявлениях в современном мире, противостояли злу, имели для противостояния этого злу благодатную силу. А благодатная сила приобретается через наш внешний и внутренний подвиг. Эта внутренняя сила и благодатная помощь, она несовместима с легкомыслием, смехом и шуточками. И вот дай Бог, чтобы этот пост рождественский мы провели достойно. Один из святых говорит так: «Не случайно наши праздники ничего не имеют общего с языческими праздниками. Там веселье, хохот, смех. Нет, наши праздники направлены на другое. Они направлены на глубокомысленное внимание постижения тайн Божьих, дел Божьих. И мы празднуем праздники не того, чтобы поесть рыбку, вкусно попиршествовать на трапезе. Нет, это неправильно языческое отношение к празднику. А для того, чтобы соединиться со Христом, чтобы обрести благодатное единение с Богом. И поэтому любой праздник, как день апостола Петра и Павла, Успения Богоматери, Пасхи, Рождества Христова, им предшествуют такие вот длительные посты, чтобы человек через подвиг предочистил свою душу и тело и пережил в подлинном смысле глубину радости общения со Христом Иисусом, Господом нашим, которому со Отцом и Святым Духом, молитвами Богоматери, преподобного Сергия, славными ныне и бесконечные веки.
Вы слушали проповедь игумена Симеона Гаврильчика, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, запись 2011 года. Дорогие братья и сестры, Мы продолжаем сегодня знакомить вас с лекцией и беседой насельника Троицы Сергиевой Лавры и радиакона Зотика о христианских святынях Западной Европы.
В начале нашей лекции мы говорили о священномученике Дионисии Ареопагите. Это первый епископ города Парижа. В древности этот город назывался Лютеция. Он был послан туда с проповедью из Рима. Вот недалеко, это на самом деле последняя станция метро от Парижа, находится пригород, ну как у нас, скажем, Химки или Мытищи. Ну, до Мытищи еще не дотянули ветку. Вот в Сан-Дени это древнее аббатство, древний монастырь. Ну и по своей значимости я скажу, что оно примерно как для России Троица Сергиева Лавра. Вот так выглядит храм, главный храм. Он является усыпальницей французских королей. Вот план храма. Если вот здесь вот на центральном престоле в трех ковчегах мощи трех святых. Священномученика Дионисия Ареопагита, мученика Рустика и Элеферия. И вообще сам храм является национальным музеем. И при храме есть еще музей, в котором, я два слова все-таки не удержусь, расскажу. Это величайший святой. Господь явил такое чудо, когда ему отрезали голову. А это было тоже в Париже. Когда это произошло, есть такая гора Монмартр. Она так и переводится — гора мучеников. И величественный храм на этом месте сейчас построен. Сакри-Кёр, сердце Господне. Смысл в чем? Что на этом месте именно были умучены первые гальские мученики. Вот Дионисий, Рустик, Элеферий и же с ними пострадавшие. Так вот, чудо было таким, что Дионисий взял в руки свою главу и прошел пешком до того места, где находится Сан-Дени. Вот это чудо, видевшие язычники, которые проживали на этом месте, конечно, очень многие уверовали во Христа. И с великим почитанием относились к нему. Когда он пришел к тому месту, он сказал благочестивой женщине, которая была прихожанкой этого храма, там был маленький храмик, где они служили, вот в Сан-Дени в то время уже, и указал место, где его захоронить. Вот так вот выглядят ковчеги с мощами святого Дионисия, Рустика и Элеферия. Вот, кстати, ну, кто повыше, тот сможет приложиться, потому что престол действительно чуть высокий, а так нужно только по просьбе вот там, кто дежурный в музее. Что касается Сан-Дени, это одно из самых почитаемых и посещаемых мест, что касается святынь и исторических моментов вот во Франции, и поэтому даже два раза в год совершается молебны перед мощами, вот, причем служат и наши православные вместе с другими. К слову, будет сказано, сейчас во Франции насчитывается примерно 200 тысяч православных верующих, 150 православных приходов, из которых 15 принадлежит нашей Московской Патриархии. И 3 монастыря, вот, тоже, которые относятся к нам, и 10 православных монастырей, и 4 афонских подворья. То есть эти 10 православных монастырей, они там антиохийские там, или другой патриархат, чтобы понятно было. Но именно вот, что касается Московской Патриархии. Вот. Что касается других святынь, я продолжу. Величайший момент в истории Галлии был, значит, тогда, когда святитель Ремигий Реймский, Реймс, находится к востоку от Парижа. И вот событие 498 года, 25 декабря, царь Хлодвиг I, король, правильно сказать, прошу прощения, оговорил, из династии Меровингов с его воинами и приближенными, пришли к святителю и приняли православное крещение. Значит, впоследствии получилось так, что в Рейнском соборе происходила именно коронация всех императоров Франции впоследствии. Что касается святителя Ремигии, это был великий святый. В 437 году он родился в Лаоне, такой городок. Мать его, между прочим, канонизирована, святая Селина. Так, слово будет сказано. Реймский собор и собор святого Ремигия, вот вы видите короля Хлодвига, который снял с себя все царские регалии внизу и корона и меч, и все, и вот принимать. А вот так вот выглядит непосредственно, я объясню, в центре храма стоит каменная гробница, каменная рака, внутри которой находится деревянная, позолоченная уже рака, которая выносится для поклонения и для совершения крестного хода вокруг не только собора, но и города. Вот так вот каменная рака выглядит. Что касается собора Святого Ремигия, это два разных совершенно собора, хотя они пешком друг от друга и находятся недалеко, в 5 минутах. Святитель Ремигий и супруга Хлодвига, святая Клотильда, именно они убедили короля принять истинную веру, которая не очень широко была распространена в то время на Западе. Больше многие, скажем так, придерживались арианства. Еще до своего крещения Хлодвиг богато одарил самого епископа и христиан, жителей города Реймса, после победы над аламанами. Вот битва была при Толбяке в 496 году. Вот Хлодвиг попросил епископа окрестить его и его 3000-е войско. 3000 воинов по свидетельству святителя Григория Турского. Святитель Ремигий построил и освятил большое количество церквей и земель, которыми наделил его король. Также возвел в ранге 5 епископов. То есть тогда к Реймсу начало относиться Арас, Лаон, Турне, Камбре и Таруан. Дары делали многие другие франки, которые тоже приходили, крестились, и пожертвования были впоследствии переданы для постройки самого величества Реймского собора. Вот это, кстати, именно собор поменьше, это собор в честь самого святителя Ремиги. Авторитет святителя был очень высок. День памяти святого Ремигия празднуется 1 октября. Сейчас мы мысленно перенесемся в город Лион, город Льва в переводе. Из древних сведений, древней церкви, значит, сегодня вы знаете, празднуется праздник священномученика Поликарпа Смирнского, ученика апостола евангелиста Иоанна Богослова. Вот именно его учеником был святитель Ириней Лионский. Святитель Ириней пришел туда с Малой Азии, и в 177 году в Лионе пострадало вместе с ним огромное количество мучеников. Среди них была мученица Блондина, а перед этим пострадал и епископ Пафин, вот, после которого Ириней и занял кафедру. Вот так вот выглядит собор святителя Иринея, а вот здесь слева вход в крипту. В крипте престол слева от центральной алтарной части, на которой находится, тоже они называют реликварием, мы мощевиками, в которой находятся части 3 святых – Иринея, Пафина и Блондины. И кроме этого, сейчас будут показаны фотографии внутреннего убранства крипты. Наверху в храме практически нету ни святынь, ничего, но очень доброжелательные прихожане. Вот это сам вход в крипту. Это гробница 1 века. Вообще в истории святитель он славился как великий проповедник. В крипте собора рядом с дальше, если пройти, приложившись к мощам святителя и повернуть влево, есть еще 2 помещения. Они более низко расположены. Вот представьте себе, вот в этом 3-этажном сооружении, оно такое высокое, находятся останки и мощи около 20 000 православных христиан. Значит, я объясню, что произошло. При французской революции произошел момент, при котором в городе власть взял один из революционеров, который взял власть. Он был из знатного рода, и он приказал все православное кладбище выкопать, все останки, и их поместили вместе, вырыли огромную яму, их скинули в эту яму, и он приказал сверху залить все известью. Но вот Господь так устроил, что это много издевались вообще над святынями при французской революции в разных местах и в разных городах, но тем не менее просто этот момент вспоминается, что вот Господь ему не дал этого сделать, хотя получилось так, что впоследствии все останки оказались вместе. И вот это оконце, которое вы видите, к нему можно подойти прямо около вот этих железных прутьев. Тут есть как бы лестничка такая каменная, на нее заходишь, и можно вот прямо вот это вот уже останки вот этих православных христиан первых веков. Можно прям приложиться и к решетке, и к самим останкам. Ну, я просто как бы ремарку такой для того, чтобы понятно было, что для нас, православных, в любом случае, если ты пришел в храм, ну, конечно, кроме того, что ты помолился святому там или святыне, есть еще большое желание соприкоснуться к этой святыне, поэтому я как бы такие оговорочки. Это Лион. Это на самом деле очень большой город по сравнению, примерно как у нас Нижний Новгород, я бы сказал, если не больше. Через этот город протекают две большие реки. Через Новгород тоже практически две, да, сливаются. Там они идут параллельно, а сливаются они за городом. В этом городе находится много храмов, поэтому, вот, чтобы понятно было, именно храм в честь святителя Иринея Леонского. Святитель Иларий Пиктовийский, один из проповедников и великих святых Франции, древней церкви. Святитель Иларий участвовал в нескольких соборах. В Реладском и Миланском соборе в 353 и в 355 году. Был борцом за чистоту, защищал святителя Афанасия Александрийского. Такой город, вот это город Пуатье, центральная ее часть, вот это храм, вот такой в виде креста, на самом деле эта часть более поздняя, а там находится часть, вот, чуть ли не, они говорят, до 4 века она восходит. По древности сейчас алтарная часть будет, фотография показана. А мощи святителя находятся в самом центре собора, прямо как входите, но как бы у нас было прямо посередине, где мы прикладываемся к иконе. Иларий Пиктовийский, а город называется Пуатье. Многие исторические памятники и слова, и беседы святителя Иларии до сих пор сохранились. Он писал трактат о Троице, самый известный. Он возглавил антиарианское движение на Западе в 356 году. Подвергся сам ссылке в Азию в этот период. И написал ряд словских сочинений, обличающих эту ересь. Значит, будучи в ссылке по возвращению в Галлию, епископ Иларий активно участвовал в ряде антиарианских соборов, на которых было принято отлучение ариан от церковного служения. Не только служения, а церковного, значит, общения. Ну, кроме случаев покаяния и взыскания. Вот икона святителя Илария. Кстати, самое что интересное, изображение его, он изображается, как и Георгий Победоносец, только не на коне. И вместо копья в руках у него посох святительский, которым он пронзает змея. Это книги, писания, которые сохранились. Его там... Вот, прям по центру храма, вот если вы посередине входите, вот посередине, прям под алтарную часть, потому что алтарь получается на втором этаже. И вот здесь вот вы можете, если кто удостоится, вот это алтарная часть. Перенесемся мысленно в город Тур. Известный и великий святитель Мартин Турский. Ну, чтобы вы не пугались, на самом деле, Франция не такая большая, вот примерно вот с севера на юг это где-то 1000 километров максимум, вот если из крайних точек взять. А если с запада на восток, ну это вообще километров, ну, 500-600. Вот. Что касается Парижа, это тоже в нашем представлении, многие кто не был, ну, думают, что это огромный город, там, может, там, как Москва. Нет, на самом деле, если у Москвы МКАД, то есть кольцевая дорога вокруг города, это 110 километров, да? То в Париже это всего лишь 25. То есть в 4 раза меньше. Ну, чтобы понятно было. Вот, давайте дальше пройдем. Вернемся к святителю Мартину Турскому. Значит, святитель Мартин Турский родился в 336 году. Был римским воином, легионером. Вот это его скульптурное изображение в городе Туре, в храме. К сожалению, он был разрушен, но потом перестроен вот в такой очень величественный собор. Надо отметить сразу, что над собором, над куполом собора не крест, как у нас, да, ну и у них тоже кресты, но дело не в этом. Смысл, что скульптурное изображение святого, Мало того, вот этот собор так вот издалека выглядит, в главе которого встроена часть мощей самого святого. Вот такое. Над собором стоит святитель, благословляющий город. Ну вот, внутри этой статуи тоже часть его мощей. Большая часть вот находится вот здесь. Вот. Вы видите название. Патрос, отец. Вот часть мощей над главным престолом. И в крипте собора, сейчас следующая фотография будет, вот такой огромный каменный саркофаг, в котором находятся вот здесь окна и вход. Ну, внутри прикладываются такие деревянные сидушки, которые можно остановиться на коленях. И внутри находится такой, вот он, такой красивый ларец, мощей святителя Мартина Турского. Может быть, хотелось больше рассказать о житиях святых, потому что это действительно величайшие святые. Мартин Турский, я не могу не остановиться, не рассказать, хотя бы вкратце, там один из моментов, который, ну, и поражает. И с другой стороны, когда он был римским легионером, он ушел из армии. А почему это произошло? Он стал монахом, стал святителем впоследствии. Он проезжал мимо города, кстати, это, по-моему, был Амьен, если не ошибаюсь, и при входе в город он скакал на лошади, там даже есть и картина во Франции, не одна написана по этому случаю жития святителя. Проходил, была поздняя осень, и были уже морозы, и проходил нищий, практически голый, оборванный, и он нес охапку с дровами, чтобы можно было там согреться и приготовить что-то покушать. И он падает в обморок от того, что на ходу замерзает. Святитель Мартин, вот, будучи воином, останавливает свою лошадь, сходит с него и снимает свой плащ. Причем было так холодно, что он сам замерзал. Но он взял, рассек этот плащ мечом. Плащ был большой. И он накрыл этого нищего. И вот представьте себе, во сне святитель видит Христа, ангелы вокруг него, и Христос облечен вот в эту часть его плаща. И ангелы спрашивают Спасителя, почему ты облачился в эту, ну, тряпку, или как, ну, часть одежды? Он говорит, это дал мне мой раб Мартин. И он станет великим и милостивым. Вот смысл какой, что вот в церкви вот так и до сих пор Мартина прозвали его милостью.
Завершающую часть беседы иеродиакона Зотика о христианских святынях Западной Европы слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 883-й выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую всех с праздником введения во храм Пресвятой Богородицы и прощаюсь до следующего эфира.